Костюм на вырост. Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
12.06 на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. Меня зовут Алена Чепленко. Сегодня у нас в гостях Екатерина Бабарико, мастер производственного обучения учреждения образования Гомельского государственного химико-технологического колледжа по специальности лабораторный химический анализ. Екатерина, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу, во-первых, вас поздравить. Не так давно прошел областной этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года 2026» на базе областного дворца творчества детей и молодежи. Так вот, вы завоевали диплом первой степени, все правильно?
Да, все верно.
Принимайте поздравления от команды «Правда Радио», потому что, ну, мне кажется, что это хорошее такое крупное достижение в профессии.
Спасибо большое за поздравления. Конечно, да, это огромный прогресс, личностный рост. Мне кажется, что этот конкурс дает возможность понять, что ты все делаешь правильно, идешь в нужном направлении. Ну и, конечно же, очень лестно и приятно ощущать себя лучшей в Гомельской области.
Все правильно. Нужно максимум брать от этого конкурса и тем более от победы. А что вообще стало таким главным стимулом для участия в нем? Может быть, чего-то хотели доказать себе, коллегам, студентам?
Вы знаете, главной мотивацией, наверное, как и в любой профессии, является то, что ты просто хочешь показать, что ты умеешь, как ты умеешь работать, что ты умеешь делать, и что ты делаешь это все правильно, с полной отдачей, с душой. В первую очередь, мой такой, скажем, путь конкурсный, он начался очень давно. Еще со школьных времен я участвовала везде, где только можно, и в университете, и писала научные работы, и ездила за границу, да, тоже от университета. Также и на работе в нашем колледже, как вы сказали, да, в химико-технологическом, огромное поле для деятельности. Ты можешь заниматься всем, чем угодно. В 2023 году я стала экспертом конкурса профессионального мастерства ProSkills Беларусь. И уже вот на протяжении 3 лет являюсь экспертом в компетенции лабораторный химический анализ. И, наверное, пришло время уже показать, что не просто так я эксперт в этой области, и показать, что, скорее всего, я могу показать всем, доказать, что я лучше.
Все правильно. Здесь точно стесняться не стоит и скромничать. А расскажите вообще, в принципе, как проходит этот конкурс, из чего состояло ваше портфолио, чего нужно было сделать, рассказать, показать жюри?
Вы знаете, конкурс состоял из нескольких этапов. Первые этапы – это документальная работа, очень много документов. Ты должен был разработать план учебного занятия согласно определенным критериям, также предоставить свое портфолио. В портфолио ты должен был изложить всю свою жизнь, все фотографии, все твои дипломы, вся твоя жизнь, не только профессиональная, но и воспитательная работа с детьми в колледже, в рамках колледжа. После этого также мы записывали часовой урок. То есть это вводный инструктаж, профессионально мы это называем, непрерывная съемка с детьми без монтажа, самоанализ своего урока. И на основе вот этих документов уже выбирали 10 человек, которые, ну, скажем так, достойны представить себя на сцене Дворца творчества, Дома учителя. И вот 10 конкурсантов, мы уже выступали со своей программой, там уже была визитка, представление себя как человека, как профессионала. И в дальнейшем, конечно же, конкурсные номера, то есть это песни, это танцы, показать, что ты не только хороший профессионал своего дела, но а также можешь завлечь свою профессию какими-то интересными фокусами.
Ну, в общем, такие разносторонние люди, на самом деле, да, преподают технические какие-то предметы, потому что принято делить там на гуманитариев и технарей, да, и все говорят, что, ну, понятно, гуманитарии – это творческие люди, а я говорю, что творчество живет в каждом абсолютно человеке, мне кажется, вот такие конкурсы это доказывают.
Да, я полностью с вами согласна, потому что педагог – это в первую очередь человек, который не только прививает любовь к работе, к своей профессии, а также мы должны привить любовь даже к самому себе, к тому, чем ты занимаешься, через какие-то, возможно, даже непосредственные моменты. А также в нашем колледже мы вот с детьми организовали лабораторию увлекательной химии, да, и мы показываем, как можно из подручных средств сделать какие-то фокусы, да, зубная паста для слона, какие-то выращивания кристаллов. Мы ездим по выставкам. Это огромная профориентационная работа нашего колледжа, именно нашей специальности в том числе. И поэтому я считаю, что очень важно в таких конкурсах, как вот учитель года, мастер года, чтобы человек мог проявить себя не только как профессионал, да, и показать не только в бумажках «я хорош», а что ты еще в огне, так скажем, ты можешь зажечь, ты можешь показать, как ты любишь свое дело через творчество.
Угу. А какой этап вообще оказался самым сложным для вас?
Я не могу сказать, что эти этапы были сложными. Все этапы – это и есть наша работа. Мы делаем документацию и в обычной жизни. Но, конечно же, наверное, морально был этап финальный, потому что там были все 10 конкурсантов, все достойны. И каждый хорош в своей профессии. Мы же там все были 10 не лаборантов. У нас каждый был в своей отрасли. И было интересно посмотреть, что представят они. И, конечно же, было очень волнительно. Понятно, что мы каждый сам для себя и так лучше. Для своего учреждения образования, для своего города.
Для студентов.
Для студентов. Мы лучшие и так. Но было очень волнительно. Вот именно финал был волнительным.
А правильно я понимаю, что там были какие-то мастер-классы в рамках конкурса, да? А в чем заключалась изюминка вашего?
Мастер-классы, это не совсем так. В рамках конкурса это был заочный этап. Мы делали видео, как название его было «Мастер золотые руки».
Так.
И мы должны были показать, как мы владеем этой профессией. Не только теоретически, как я уже говорила, часовой урок, но и практически показать, что же ты все-таки умеешь делать руками. Не скажу, что мой мастер-класс какой-то особенный. Я проводила анализ по определению кислотности молока с полной, так скажем, расшифровкой последовательности действий. И результатом в конце, какой же все-таки результат кислотности. Это было до получаса, это видео должно было быть, мастер-класс. Поэтому особенным его назвать не могу, но красочным он был.
Ну, возможно, потому что что-то связано с повседневностью, с чем сталкиваются люди. Все ходят в магазин за молоком, и всем, наверное, интересно, вот тоже в том числе и проанализировать продукты питания, которые стоят на столе.
Конечно, но и еще что, давайте не будем забывать, что это конкурс, и все хотят визуала. И просто стать около, да, эффекта, да, красивых растворов. И просто встать и 30 минут на видео показывать, ну, вот я лаборант, вот пипетка, вот бюретка, да, тоже не хотелось. Поэтому пришлось придумать что-то интересное, чтобы, по крайней мере, люди, которые далеки от лабораторного анализа, им было просто интересно это посмотреть и узнать для себя что-то новое.
А как вы думаете, что в конечном счете принесло вам победу? Вот вы говорите, мастер-класс, ну, обычно, это для вас обычно. Я думаю, что для жюри как раз-таки они впечатлились, в том числе и им. Но наверняка что-то вот сыграло такую ключевую роль, раз уж все 10 финалистов были достойны победы.
Наверное, ключевая роль заключается в том, что, по моему мнению, лично моему, я считаю, что все этапы конкурса я прошла одинаково хорошо. Я подошла с полной ответственностью, готовила сама, все просматривала сама. Конечно, у меня были помощники, и в колледже мне помогали, но в большей степени монтаж видео, какие-то песни. У нас были песни, кстати говоря, «Век технологий». У нас не было переделок чужих песен. Мы делали с помощью искусственного интеллекта. То есть каждая песня оригинальна была. Каждая была и конкретно про профессию. Ну и мне кажется, что совокупность всех этапов, ну и вот эта финальная красивая точка в виде выступления, где, не побоюсь этого слова, я была и певицей, и танцором, и что я там только не вытворяла, и мне кажется, наша жюри оценила и подумали, что, ну, наверное, вот она, наша звездочка.
Ну, нужно точно ей отдавать. А как отреагировали ваши студенты, когда узнали, что вы стали лучше? Может быть, как-то изменилось в ваших отношениях или в их отношении к вашему предмету?
Вы знаете, мои дети из года в год, все мои выпуски, всегда всем сердцем болели за меня и за мои достижения, так же, как и я болела за их. Мы всегда в дружеских отношениях, и скажу вам больше, что на конкурсе группа, у которой я преподавала, она находилась в полном составе, и они болели, они нарисовали плакаты, они кричали: «Екатерина Сергеевна, вы лучшая!» Это было тоже незабываемо, они писали, у нас есть чаты общие, они даже во время выступления: «Молодцом, так держать, лучшее, вообще не волнуйтесь, все будет хорошо», поэтому дети рады, а дети, которые выступали вместе со мной, сказали: «Супер, мы поедем в Минск».
То есть дальше республиканский уровень, правильно?
Да, дальше я буду представлять Гомельскую область на республиканском этапе, который пройдет уже осенью. Ну и там уже будет, конечно, немножечко другой уровень, тоже волнительно, потому что все этапы, которые были на областном этапе, нужно будет пройти на республиканском, опять документация, опять запись видеоуроков, поэтому посмотрим, что будет дальше, это очень интересно и волнительно.
Но мы желаем вам безоговорочной полной победы.
Спасибо.
Потому что я уверена, что вы достойны на 100%.
Спасибо большое, очень приятно. Я надеюсь, что я окажусь у вас в студии уже как чемпион республики.
Так и будет, посмотрите, через время. Друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас есть видеотрансляция в нашем паблике ВКонтакте «Правда Радио». Присоединяйтесь к нам.
«Правда Радио». Хорошо там, где мы есть.
Not a single word was said. I keep playing it in my head. I miss you more every single night. If I could see you just one last time. We were supposed to be standing strong for eternity. Crystal clear about what you meant to me. How could you decide to leave? Not a single word was said. I keep playing it in my head. I miss you more every single night. If I could see you just one last time. About what you meant to me. How could you decide to leave? Not a single word was said. I keep playing it in my head. I miss you more every single night. If I could see you just one last time.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда Радио».
12.20 на студийных часах. Друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у Правдорадио Екатерина Бабарика, мастер производственного обучения Гомельского государственного химико-технологического колледжа по специальности лабораторный химический анализ. Ну и самое время, конечно, познакомиться с вашей профессией немножко поближе, потому что для вас наверняка это уже такие привычные, будничные, обыденные, банальные, возможно, дела, но для нас это интересно. Потому что, как по мне, это постоянные какие-то эксперименты. Я уверена, что есть место творчеству не только на конкурсах, но еще и на работе. Поэтому познакомьте нас вообще, что значит специальность лабораторный химический анализ. Что конкретно преподаете студентам?
Ну, давайте мы, наверное, начнем вообще с истоков. С каких конкретно, что, кто такой мастер производственного обучения? Мастер производственного обучения – это педагогический работник учреждения профессионального образования. Это колледжи, это техникумы, это лицеи, который непосредственно дает детям практику, практические навыки. Когда ты просто обособляешь и теорию, и практику в один вот этот сосуд. Что касается лабораторного химического анализа, то я являюсь мастером, который обучает детей практическим навыкам для работы на предприятиях различных отраслей, кроме медицины. Наши дети работают и на Гомсельмаше, и на Злине, и на Гомельском химическом заводе, также на минских предприятиях. У нас очень интересная профессия. Интересная она почему? Ну, во-первых, потому что дети, да и взрослые, можно пересчитать на пальцах, кто любит химию. Если спросить, никто. Мне кажется, кроме преподавателей химии, химию не любят.
Но смотря как преподавать, ведь можно действительно заинтересовать ребенка вот какими-то там опытами, экспериментами и так далее.
Да, и вот мы этим в колледже и занимаемся. К нам может прийти обучающийся, у которого невысокая оценка по химии. И они идут и боятся, и думают, что я ничего не знаю, ничего не выучу, я ни кислот, ничего не знаю. Но когда они приходят, и когда они видят, в какой атмосфере мы работаем, то все становится на свои места. Если нужно, мы повторим 100 раз. Если нужно, мы останемся после занятий. Если нужно, мы будем работать в 2 смены. Но ты от нас не уйдешь, пока ты не будешь знать основу. У нас очень сильная теоретическая основа. У нас есть прекрасный преподаватель Ярославцева Наталья Александровна, которая просто вкладывает всю душу, весь свой трепет в детей. И работать после нее с детьми на практике – это огромнейшее удовольствие. Да, есть место и каким-то фокусам, есть место каким-то, какому-то баловству, когда позволяешь смешать то, что, в принципе, лучше не смешивать. Да, и, но зато вот этот запал, вот эта энергия их, это потом дорогого стоит и хватает еще на полугодие.
Угу. Вот я, насколько понимаю, вот для меня даже химик-аналитик — это человек такой в белом халате с пробиркой, который там что-то капает, смешивает и так далее. Что в этом образе правда, а что какой-то такой смешной стереотип, который даже вас раздражает?
Честно сказать, не раздражает вообще абсолютно ничего. Возможно, вы даже и правы, что это человек в белом халате, который ходит с пробиркой, но помимо пробирок у нас есть и другое оборудование. Более сложное, более функциональное. Это, даже если перечислять, это бюретки, пипетки, все возможные штативы, фотоэлектрокалориметры. Это достаточно интересно. Ну, на предприятиях не только в белых халатах ходят. Понятное дело, что есть какая-то своя специальная форма, у каждого предприятия свое. Стереотипное мышление в нашей работе не играет огромной роли, потому что всегда приятно осознавать, что ты человек, который контролирует ход анализа, который контролирует продукцию, который контролирует, правильно ли сделали другие свою работу. Поэтому приятно, приятно, что есть вообще в целом такая профессия, которая может позволить себе чувствовать себя чуть-чуть важнее в этом мире.
Угу. А как вы работаете с разными типами студентов? С теми, кто, например, горит химией, по-любому есть такие, с теми, кто пришел потому что надо, и с теми, кто, возможно, откровенно скучает на занятиях?
Правильно вы говорите, что обучающиеся есть разные, что кто-то действительно очень увлечен, им нравится. Кто-то действительно попал к нам, потому что так получилось. Захотели родители, не было другой возможности, да, и вот они пришли и думают, что с этим делать. Разноуровневые задания. В первую очередь. Заинтересованность обучающихся. Если это хороший уровень знаний, мы всегда рассматриваем таких детей потенциально для конкурсов профессионального мастерства. Если это дети, которые не заинтересованы, возможно, в какой-то мере в профессии, то лично я стараюсь их брать с собой на различные выставки, где они, опять же, ощущают свою нужность, свою важность. Им интересно поработать даже с той же содой, уксусом, надуть этот шарик, подарить это детям. И они потом приходят и говорят: о, прикольно, оказывается, химия — это еще и вот это. И уже начинается работа.
Угу. А поскольку химия — это все-таки немножко, в моем понимании, такое опасное, опасный предмет, где нужно быть максимально аккуратными, а как вы учите не бояться ошибаться своих студентов и, ну, при этом соблюдать технику безопасности?
Как и в любой профессии, ошибки возможны. И мы в первую очередь делаем огромный акцент на технику безопасности, на средства индивидуальной защиты. У нас в лабораториях дети занимаются исключительно в белых халатах. Это шапочки, это перчатки, это респираторы. Все для их безопасности. Также, если бывают такие моменты, разлил щелочь, разлил кислоту. У нас всегда есть растворы первой помощи. Недаром мы первое занятие очень углубленно изучаем технику безопасности, чтобы они не боялись ошибаться. Наоборот, ошибки, они приводят к хорошим результатам. Если ты будешь сидеть и бояться ошибиться, то ты никогда не станешь хорошим профессионалом своего дела, да? Поэтому не скажу, что мы приветствуем, да, разливание кислоты на себя, но если такое произошло, мы в первую очередь поэтапно показываем, как сделать так, чтобы избежать ожогов, чтобы каких-то психологических травм не было, да, и все-таки... чтобы дальше не боялся экспериментировать, поэтому даже на первых занятиях мы говорим, что ошибки – это нормально. И то, что ты можешь сделать что-то не так, это, наоборот, говорит только о том, что ты хочешь что-то делать.
А как современные технологии, например, какие-то цифровые лаборатории, искусственный интеллект, меняют вашу методику преподавания? Используете их в качестве помощников или, наоборот, студентам запрещаете для того, чтобы развивалось творческое критическое мышление и чтобы все делали самостоятельно?
Вы знаете, честно скажу, что на своих занятиях стараюсь, чтобы дети в руки телефоны не брали. У нас 6-часовые практикумы. И понятное дело, что в какой-то момент хочется и ответить кому-то на сообщение, и посидеть в ТикТоке. Но они должны понять одну простую вещь, что они работают с опасными веществами. И любое отвлечение, либо оставление спиртовки зажженной, пламени огня, это может быть критично в их работе. Конечно, для того, чтобы провести первую часть занятия, у нас есть теоретическая основа, мы все повторяем, и у нас есть и мультиборды, и телевизоры, и, конечно, ты показываешь видео и показываешь, как вы сказали, какие-то опыты отдельные, да, как это должно быть, чтобы они визуально тоже себе представляли, но непосредственно на занятиях единственное, чем они пользуются, это, ну, вероятно, компьютерами для того, чтобы построить калибровочные графики. А так в целом это все визуал, именно который у нас есть из оборудования, а у нас огромное количество интереснейшего оборудования. Пускай занимаются этим.
Вот, кстати, об оборудовании. Какие вы считаете самыми важными предметами, вот, чтобы студенты действительно могли почувствовать профессию? Вот, может быть, топ-5 каких-то предметов можно выделить?
Ну, смотрите, так прям, чтобы выделить топ-5 предметов по нашей специальности, это очень сложно, потому что, как я уже говорила, это совокупность. Uh-huh. А что касается непосредственно производственного обучения, когда человек приходит на производственное обучение, у него есть уже база. То есть это и основы химических технологий, да, это и материаловедение, и также спецпредметы, это лабораторный анализ. Все предметы важны в равной доле, потому что если человек не будет знать, что это стоит перед тобой, ну, давайте мы возьмем пробирка, да, и не будет знать, что с ней делать, то как он будет идти дальше? Поэтому сложно выделить топ-5, но скажу так, все спецпредметы, как я уже сказала, это основы химических технологий, это материаловедение, это спецпредмет лабораторный анализ. Вот это основа для того, чтобы понять и приступить к практической части.
В общем, все не случайно находится в лаборатории. Все
не нужно. Случайно. Не случайно.
Сделаем еще одну музыкальную паузу. Друзья, оставайтесь с нами. Через 3 минутки к вам вернемся.
Правда радио.
Je sens mon esprit devenir. chase me farther, farther.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12:33 на студийных часах. В гостях «Правда радио» Екатерина Бабарико, мастер производственного обучения Гомельского государственного химико-технологического колледжа по специальности лабораторно-химический анализ. Вот по получасовому эфиру уже можно судить, что вы обожаете свою профессию, любите своих студентов, и это взаимно, правда. Даже я за эти полчаса очаровалась и вами, и профессией, и колледжем, и поняла, что действительно химический анализ, особенно в лабораториях, когда это через опыты какие-то, да, все постигается, это действительно очень интересно. Вопрос еще про взаимоотношения со студентами. Какими вы видите своих выпускников лет через 5-10? Вот какие навыки, помимо чисто технических, которым вы их учите, вы считаете еще важными для успеха?
Мне кажется, что мы с нашими детьми это одно целое. Они когда приходят, сначала все такие как ежики, и ты потихонечку их раскрываешь. И в конце концов, когда идет выпуск, у меня не было еще ни одного выпуска, где я бы не заплакала, потому что это всегда самые любимые, самые красивые, самые умные. И ты стоишь, и ты переполнен гордостью за этих детей. Ты знаешь, что сделал все возможное для их будущего. А еще очень приятно, когда спустя некоторое время, там 3-4 года, ты их встречаешь, либо списываешься в каких-то социальных сетях, они тебя находят, а некоторые вообще не отписывались, да, от тебя. И они рассказывают, что кто-то стал уже, например, мастером, сам стал мастером, кто-то учится в университете и решил продолжить обучение. Поэтому мне кажется, что зерно успеха есть в каждом из нас, а задача нас как педагогов – взрастить это зерно, дать всю любовь, все понимание, понять, что у ребенка есть тоже характер, и не всегда это нужно подавлять, иногда где-то выслушать, иногда где-то, как и преподавателю, нам нужно, как преподавателям, нам нужно проглотить свою гордость в каких-то моментах и не кричать: да кто ты, кто я. А потом все идет своим чередом, и дети сами потом подходят и говорят: блин, я вот тут накричал,
я был не
прав. Не так, да, я был неправ. И приятно, приятно от этой осознанности, и приятно, что ты подвел к этой осознанности. Ну и огромное, огромный пласт работы — это, конечно, родители, которые понимают, что мы делаем только добро их детям, которые поддерживают нас в каких-то моментах, даже не когда мы их хвалим, даже когда и ругаем. И когда родитель понимает, что мы это делаем во благо, очень приятно тогда работать.
Угу. А если бы у вас была возможность полностью переформатировать какой-то один учебный модуль по лабораторному анализу, вот что бы вы сделали и почему?
А, прям переформатировать?
Ну, либо, может быть, доделать, до совершенства.
Вы знаете, каждый модуль из года в год и так претерпевает какие-то изменения, совершенствуется. И не только документально, но и теоретически, и практически. Понятно, как мы уже говорили, век технологий. И мы тоже что-то модернизируем, и тоже что-то добавляем. И цифровые тоже технологии применяем, и информационные технологии. Поэтому сказать, чтобы я прямо сейчас на корню что-то поменяла, я так сказать не могу, потому что время идет, и, как я уже сказала, все и так претерпевает изменения. Поэтому, а вот добавить, ну, наверное, хотелось бы, чтобы наши дети с большей осознанностью шли в профессии и проходили профориентационные тесты, и как-то интересовались больше колледжем, не только нашим, да, любым другим, когда ты идешь в какую-то профессию, узнать, почитать, посмотреть, потому что намного приятнее работать с человеком, который подошел со всем умом к делу, и когда он приходит и задает какие-то интересные вопросы, и хотелось бы, чтобы наши учащиеся тоже задавали больше вопросов, не боялись, не стеснялись. Вот это, наверное, единственный модуль, который я бы хотела переформатировать, это осознанность.
Угу. А вот, ну, поскольку вы очень молодой такой специалист, молодой преподаватель, наверное, сложно сделать такой анализ, подвести итог. Вот, ну, мне всегда вот интересно, сколько людей, выпускников остается в профессии после выпуска? Потому что даже вот, ну, чего уж тут говорить, даже среди журналистов не так много людей. Вот я заканчивала, у нас поступало 44 человека. Закончила вуз 18 человек. Из этих 18 человек только трое остались в профессии. То есть вот такой жесткий какой-то отбор. Я не общалась со своими одногруппниками после выпуска. Я училась просто в Москве, поэтому они остались все там, в другой стране. Но мне тоже было интересно, почему мы 4 года учились все на журфаке, почему так мало людей остались в профессии. Вот как на ваш взгляд, как много ваших выпускников продолжает этот путь?
Вы знаете, я могу говорить только исходя из того, как я общаюсь со своими детьми. И могу сказать, что, ну, наверное, 50% точно в дальнейшем, в следующие там 2-3 года остаются в профессии. Но я думаю, что оставалось бы и больше. Но когда они выходят на производство, могут возникнуть непредвиденные какие-то обстоятельства. Например, журналистика – это интересно, да? И если мы будем проводить параллель, почему журналистов остается только, например, из 44 только трое, да? Вероятно, это тоже такая же сложная профессия, как и наша, и которая имеет свою специфику. Наша специфика, как мы уже сказали, это работа с кислотами, со щелочами. И очень часто бывает такое, что аллергия, здоровье. И любят работу, и хотят работать, но не могут. Поэтому разные такие есть нюансы. Поэтому я думаю, что вот исходя из наблюдений, 50% наших выпускников, я думаю, остаются на производстве, переходят из одного производства на другое, возможно, но в профессии остаются. Либо идут учиться, но я бы назвала это тоже остаться в профессии, если ты идешь повышать свой уровень.
100%. А химический анализ часто сравнивают с работой такого детектива или криминалиста. Насколько справедливо это вообще сравнение? Что в вашей профессии есть от следователя?
Я думаю, что да, это наша профессия помогает определять истину. Недаром у нас есть много анализов, например, определение кислотности молока, влажности хлеба, щелочности воды. Лаборант химического анализа – это человек, от которого ничего не скрыть. что бы ты ему ни принес, если это компетентный, если это человек своего дела, что бы ты ему ни принес, он всегда все разложит на маленькие частички и скажет, где ты его хотел надурить. Поэтому я думаю, что общее все-таки есть, и это не миф. И на каждом производстве, как я уже сказала, на каждом заводе есть вот этот свое детективное агентство, которое скажет, где-то что-то не туда намешали, где-то вот тут лишний элементик, или тут уже переусердствовали. Поэтому да, я полностью согласна, и можно провести параллель.
А у химика-аналитика часто вырабатывается такое профессиональное чутье, да, на запахи, на цвета растворов, вот то, о чем мы сейчас как раз-таки говорили. Расскажите, может быть, какую-то историю, когда глаз или нос могли найти быстрее и понять вообще, чем прибор, что что-то идет не так и что вообще перед вами.
Ну, вы знаете, да, вернемся опять же к молоку, к кислотности молока. Ну, вот, например, в нашем этом анализе изменяется цвет раствора, да, в профессиональном плане это называется достижение точки эквивалентности. И вот всегда, когда ты видишь, какой раствор по цвету, да, он должен быть нежно-розовый, красивенький, да, тогда это вот правильно проведенный анализ. Если это уже такой насыщенный цвет фуксии, то это уже какие-то имеются проблемы. Поэтому сказать, что мы как мухтары, как ищейки, ну, сложно так сказать. Но какие-то свои профессиональные моменты у нас есть. Какие-то свои фишки, фокусы, о которых мы не будем рассказывать.
Ну, может быть, вот в магазине, например, увидели этикетку какого-то продукта, да? Может быть, вы уже заранее там проходили его какую-то технологическую карту, да? И там уже с точки зрения своего профессионализма у вас включается такой режим сканера, и вы такие, считали состав, считали, насколько это соотносится, если прозрачная, например, какая-то бутылка, да? Там цвет раствора, там, может быть, какой-то осадок там есть, нет? Вот. Не бывает такого критического мышления, вот даже...
Честно скажу, нет. Почему? Потому что все-таки, когда ты идешь по магазину, этот весь визуальный шум в виде бутылок, этикеток, да, ты как-то не обращаешь внимания на это, на все. Конечно же, как любой потребитель, мы смотрим на состав. Ничего особенного в этом нету, да. Любой человек, который хочет качественный продукт, он прочитает, из чего он состоит, как. Но в химии есть такое понятие, как органолептические свойства, да, это определение вкуса, запаха, цвета. Ну, ты же не станешь посреди магазина на полке там хлеб не надломишь, да, там не куснешь его, да, там не надрежешь, такой, там пересушили его, да, влажность.
Слишком много дрожжей.
Да, слишком много дрожжей, или нет, это не на закваске, это на чем-то другом. Так не получается.
А здесь Е12,
а не Е25. Да, ну, к сожалению, либо к счастью. Так, внимание, конкретно я не акцентирую. Поэтому не знаю, как возможно, сейчас польется хейт, и кто-нибудь скажет, что надо было бы. Но, извините, в обычное время я обычный человек, который...
От работы нужно отдыхать.
Да, нужно отдыхать. Я хожу по магазинам, беру что-то вкусное, может, иногда невкусное, иногда просроченное. Как и любой человек, имею, так скажем, свои маленькие ошибки в своем быту.
Угу. А если бы вот завтра исчезли все абсолютно приборы для химического анализа, а что станет с промышленностью, на ваш взгляд? Насколько ручной труд и та самая пробирка будут актуальны?
Я думаю, что ручной труд всегда будет актуален. Ведь сколько бы мы ни видели роботов, да, это огромные помощники, сколько бы мы ни видели различных, например, приборов, они не могут функционировать и работать, по крайней мере, в химии, без калибровки. А калибровку делает кто?
Человек.
Да, любой прибор, любые весы, все нужно калибровать. Все должно проходить проверку, поверку. И это все делает человек. Поэтому я думаю, что даже если мы вернемся к истокам лабораторного анализа, то мы не пропадем.
Угу. А как думаете, вообще ваша профессия легко заменить роботами? Мы здесь вот с коллегами тоже часто говорим, ведь есть даже радиостанции, на которых уже роботы озвучивают новости. И понятно, что нужны правки определенные, потому что робот не считывает, например, ударение, он может неправильно просклонять какое-то слово, да, то есть он в любом случае ошибается, и такой грамотно начитанный человек, он услышит, что говорит что-то неживое, что это какая-то ИИшка. Но, тем не менее, мне кажется, что у нас все-таки роботы не заменят, нужно иметь харизму, чувство юмора, очень быстрое, гибкое мышление, переключаться с одной темы на другую. Не знаю, насколько роботы в будущем смогут обладать этими качествами. А в вашей профессии? Потому что у вас все-таки больше техническая?
Я думаю, что нет, это невозможно. Невозможно на 100% заменить человека, наверное, даже не в одной профессии. В нашей тоже невозможно, потому что все-таки, как вы сказали, как вот есть харизма у вас, так и есть харизма и в нашей работе. И чуйка, да, и где-то ты видишь, вроде все идет по плану, и анализ идет хорошо, но что-то вот не так. Какие-то моменты все равно считываются только людьми, и какие-то анализы проводятся тоже только людьми. А роботы — это хорошо, это хорошие помощники. Это, мне кажется, что было бы приятно работать на производстве, да, где какие-то процессы автоматизированы. Например, помыть химическую посуду, да? Но конкретно для проведения точечных анализов возможно, какие-то анализы заменимы, но какие-то нет.
Угу. Ну что, друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу и скоро к вам вернемся.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть.
Мы будем вспоминать наш запретный рай. Он был для нас двоих, лучшим так и знай. Бабочки в животе, а на сердце май. Обнимай меня и не отпускай. Без шанса снова просишь остаться, сдаться. И жаль, в этот раз так предсказуем финал для нас. До рассвета 10 минут, не отводи глаза. Я не дам боли слезам, покидая театр воспоминаний. Давай без драм. Будем вспоминать наш запретный рай. Он был для нас двоих, лучше так и знай. Бабочки в животе, а на сердце май. Обнимай меня и не отпускай. Мы будем вспоминать наш запретный рай. Он был для нас двоих, лучше так и знай.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12.49 на студийных часах. Мастер производственного обучения Гомельского государственного химико-технологического колледжа по специальности лабораторный химический анализ Екатерина Бабарико в гостях у нас сегодня. Говорим об интереснейшей профессии, о химии, кто бы мог знать и подумать, что столько творчества в этой профессии. А Екатерина, а что вы считаете своим таким самым главным педагогическим достижением на сегодняшний день?
На сегодняшний день я считаю, что самое главное мое достижение – это то, что на конкурсе профессионального мастерства по компетенции лабораторно-химический анализ мои девочки, мои умнички, победители этого конкурса 2023 и 2025 года. По данной компетенции золотые медалисты. Мы, так скажем, привезли в Гомель золото и привезли в наш колледж. Это моя огромная гордость. Понятное дело, что это самое основное направление, где ты можешь и себя раскрыть, и раскрыть потенциал ребенка. И это самая высокая награда, золото. Это показать, что твой ребенок – это компетентный профессионал уже сейчас, хотя они еще на этот момент не закончили учреждение образования. Для меня это основная и самая главная победа.
Вот действительно вы на своем месте находитесь, ваше призвание – это педагог, потому что когда спрашиваешь о достижениях, человек сразу вспоминает про себя, где он чего добился, какие у него там были первые места, медали, но настоящий педагог, он скажет о достижениях своих подопечных, своих ребят, своих студентов. И вот мне кажется, за них, наверное, вы даже больше переживаете, чем за свое участие в республиканском этапе конкурса профессионального мастерства. Я права?
Да, да, это верно, потому что так как мы уже взрослые люди, все-таки мы радуемся тихо своим победам, да, когда благодаря тебе и благодаря, например, вот мы работаем, как я уже сказала, в связке с Натальей Александровной, и она вообще просто неимоверный профессионал, я от нее питаюсь, я у нее учусь, она взяла меня, так скажем, под свое крыло, как только я пришла, и благодаря ее уму я... Все не могу восхититься ею. И вот смотрю, что наши победы – это наши победы, а победы наших учащихся, наших детей – это очень дорого стоит.
А как проходит и выглядит обычно такой рабочий день у мастера-технолога?
У нас начинается производственное обучение в 8 утра, поэтому где-то в 7.50 мы уже на рабочем месте. Дети должны уже все СИЗ свои предоставить, то есть надеть халаты, шапочки, красивыми ждать к 8 утра выхода главного режиссера, да, на производственного обучения. И на протяжении 6 часов мы с детьми поэтапно начинаем наше занятие. То есть это водные инструктажи, техника безопасности. Вспоминаем, как вообще мы работали на прошлом занятии, познаем что-то новое, у нас проходят опыты. Далее защита всего учебного занятия, выводы по учебному занятию, рефлексия, конечно же, что понравилось, что не понравилось, что было понятно, непонятно, вопросы. Так вот проходит день, потому что у нас колледж работает в две смены, то есть это первая смена и вторая смена, поэтому как только ты отпустил птенчиков с первой смены, вторая смена уже тук-тук-тук на подходе. Ну, так вот и проходит весь день.
А прислушиваетесь к запросам студентов, например, если вот им интересно провести какой-то опыт, которого нет в учебном плане, да, но вот чисто как-то по-человечески им интересно сделать это с опытным руководителем под чутким присмотром, потому что понятно, что и некоторые реактивы весьма опасны.
Конечно, всегда идешь на уступки, потому что учебный процесс – это диалог. Это ни в коем случае не монолог. Если это будет монолог, это будет неинтересно. Поэтому всегда... Всегда иду на уступки, всегда все разрешаю. Сама даже способствую тому, чтобы, ну, выложи уже в Инстаграм. Ну, уже давай, ну, уже там...
Похвались.
Похвались в историю, да, вот я химик. И все равно, знаете, для них это очень важно, что им не надо как-то из-под стола там этот телефон доставать, а когда вот я сделал, смотрите, вот у меня ряд растворов, тут и серо-буромалиновый, и красный, и зеленый. И, конечно, и для них это какой стимул, да? Ага, вот в следующий раз приду, интересно, а там что разрешит? Что в следующий раз делать будем? Поэтому, да, конечно, всегда иду на уступки, всегда все разрешаю.
Мне кажется, химику проще удивить кого-то, чем, например, танцору или актеру, потому что, казалось бы, все такие творческие люди, мы к этому привыкли, да, ничего уже нового не увидим. А вот когда кто-то выкладывает результат своих опытов, например, чего-то такого, ну, даже мне это всегда интересно.
Конечно, конечно, когда идут вот эти все огонечки, лайки, да. Дети, ой, смотрите, мне там написали, какой у тебя там синий раствор, это что-то ты там смешала. Екатерина Сергеевна, что мы там смешали? Поэтому, да, это очень интересно.
А что бы вы посоветовали молодому специалисту, который только начинает свой путь в качестве мастера производственного обучения?
Я бы посоветовала всегда прислушиваться к старшему поколению. Прислушиваться, но не погружаться в полной мере. Потому что, как мы уже сказали, время идет. Новые стандарты, новые веяния. Никогда не нужно останавливаться на достигнутом, и всегда нужно двигаться только вперед. И кто бы что ни говорил, ты должен всегда развиваться в своей профессии, обучаться, стажироваться, придумывать что-то новое. Ведь я вижу по нашему колледжу и, в принципе, вижу по разным отраслям, что если ты заявляешь о себе, то любой руководитель, любой директор поддержит тебя в этом направлении. Если ты захочешь что-то экстраординарное, если ты захочешь поучаствовать в каком-то конкурсе, да, всегда найдется, я думаю, и моральные силы, и финансирование, если это действительно стоящая работа. Поэтому все, кто думает, что преподаватели приходят на работу, просто пьют кофе, проверяют тетрадки и думают, господи, когда бы уйти домой, это не так. В образовании работает огромное количество талантливых людей, которые создают и книги, и модульные какие-то программы, да, которые участвуют в конкурсах, в профориентационной работе. Но самое важное, когда тебя поддерживает твое руководство. Это огромный результат будет тогда, и я думаю, что о котором потом никто не пожалеет.
Угу. Что, на ваш взгляд, самое сложное в том, чтобы быть не просто хорошим специалистом, а вот именно мастером, который учит еще и других студентов?
Нужно быть хорошим человеком. Нужно быть понимающим человеком, потому что преподавание – это тонкая грань психологии. Поэтому твое настроение всегда отражается и на ребенке. Если у тебя плохое настроение с утра, у тебя так и пройдет урок. Если ты где-то психанул, да, где-то там ушел, дал слабину, ребенок, обучающийся студент, всегда это увидит. Поэтому в моем понимании быть хорошим педагогом – это быть равно даже, быть хорошим человеком.
Ну что, самое время передавать приветы родному колледжу, всем родным, близким.
Да, конечно, я бы хотела передать не то чтобы привет, а выразить еще огромную благодарность своему учреждению образования, Гомельский государственный химико-технологический колледж, нашему руководству, а именно директору Горлинг Александру Александровичу, потому что если бы не он, если бы не его поддержка, мы бы тут с вами не разговаривали, потому что все-таки его наставления играют огромную роль в нашем профессиональном росте. Ну, а самую главную любовь и самый главный привет я бы хотела передать своей семье. Я бы хотела передать привет и поблагодарить человека, который, так скажем, наставил меня на путь истины и когда-то отговорил меня от того, чтобы пойти стажироваться на флориста, а пойти все-таки на химика. Это мой отец, Бабарико Сергей Николаевич. Очень грамотный, опытный, самый лучший человек, который всегда наставляет меня во всем. Также моя мама, Бабарико Елена Михайловна, которая сейчас, я уверена, слушает и будет мне заполнять социальные сети тем, какая я молодец, как она мной гордится. Моему сыну и моему любимому человеку, которые всегда во всем меня поддерживают. И я очень благодарна тому, что у меня такая прекрасная, дружная, крутая семья.
Ну, а я хочу пожелать огромной удачи в дальнейшем процессе обучения студентов, ну и, конечно же, на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства. Обязательно победы вам. И какой бы ни сложился результат, знайте, что вы самое лучшее для ваших родных, близких, для колледжа и для нашей области тоже.
Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что я всех
замотивировала поступать в колледж.
И буду рада всех видеть как студентов нашего колледжа.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Екатерина Бабарико, мастер производственного обучения учреждения образования Гомельский государственный химико-технологический колледж по специальности лабораторный химический анализ. Меня зовут Алена Чепленко. Всем удачи, хорошего дня. До свидания.
До свидания.
Оставайтесь на Правда Радио.